Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным гостем, кандидатом искусствоведения Михаилом Тренихиным о наградных системах, об эстетике и философии наград в нашей стране в 20 веке. Мы поговорили о наградах красных первых лет советской власти, мы поговорили о наградах белых, которые также перешли в русскую эмиграцию, и я думаю, сейчас, пожалуй, стоит поднять вопрос о том, когда, в какой момент советская наградная система, как было уже сказано, достаточно четко антиимперская, противопоставляющая себя проклятому прошлому, стала неожиданно показывать какие-то следы преемственности от старой России.
Да, конечно, здесь произошла интересная операция, поворот к прошлому, но, конечно же, это связано с тяжелым, опять-таки, тяжелым и объединяющим временем Великой Отечественной войны, когда понадобилось вспомнить о том, что русская история была не только, так сказать, после 17-го года, но и до 17-го у нас были великие люди, великие события, великие полководцы, великие воинские традиции. И тут надо вспомнить, конечно же, об именах русских полководцев, которые стали нарицательными именами уже для многих наших современников, поскольку попали на ордена, ну, был возрожден орден Александра Невского.
Вот об этом поподробнее. Это благодаря тому, что этот орден был и до 1917 года, но там был орден Святого Александра Невского.
Да, здесь потом просто появился Александра Невского, да.
И в современной России уже третий орден Александра Невского, который, в общем, не имеет вот континуитета с советским. Вот расскажите поподробнее, что изображалось, какой смысл придавался этому ордену, за что награждались люди им?
Это один из полководческих орденов, которые были тоже учреждены в разгар Великой Отечественной войны, но наряду с орденами Кутузова, Суворова, то есть опять имена, которые поднимались из небытия.
Нахимова, Богдана Хмельницкого.
Да, и Ушакова, конечно же. Но, собственно, орден Александра Невского является наградой для младших командиров, в том числе от командиров рот, и, ну, она относительно более распространенная, но тем не менее вот портрет нашего знаменитого актера, который играл в знаменитом, знакомом всем фильме «Александр Невский», поскольку мы не знаем, как
Черкасов.
Князь... Да, конечно, Черкасов. Мы не знаем, как выглядел князь, но образ актера, который воспринимался в то время как образ национального подъема, он был использован. Кстати, здесь же интересно вспомнить про картину Павла Дмитриевича Корина «Александр Невский». То есть это вот тоже один из образов русского полководца, охранника всей Руси. И именно такие образы поднимались в Великую Отечественную войну.
Но я бы лучше заменил бы это слово, наверное, стражи всей Руси. А вот что касается того, как выглядел на различных времен орденах Александр Невский, то для, допустим, Российской империи нормально было иконописное изображение.
Да.
Во всяком случае, восходящее к иконописному канону. А в советское время, скорее, изображение киношное.
Ну, нет, почему? Я бы не сказал, оно скорее такое традиционное медальерное, профиль в шлеме.
Черкасова.
Да, Черкасова. Но я думаю, что здесь нет никаких противоречий с точки зрения медальерного искусства. Орден, в общем, в значительной степени очень удачен.
Ну, а, допустим, что касается современного ордена Александра Невского, с ним как, что на нем?
Ну, он продолжает в большей степени традиции имперские, но вообще надо сказать, что сейчас у нас все звезды поменяли на кресты, и даже те ордена, которые были, имели форму пятиконечной звезды, получили опять форму крестов. Это, по-моему, практически ко всем наградам относится, за исключением высшего знака отличия, медали «Золотая звезда». То есть то, что раньше было Героем Советского Союза, а теперь Герой России, только вот этот наградной знак остался с формой звезды пятиконечной. Все остальные перешли на кресты, но тут мы немножко забежали вперед, поскольку современная наградная система Российской Федерации является собой смешение черт как дореволюционной, так и советской, где-то более удачной, где-то менее удачной.
А вот Александр Невский, собственно, современный орден Александра Невского.
Ну, он практически восходит иконографически к дореволюционному.
Дореволюционному. И там Черкасов исчез.
Да.
Ну и одновременно исчезло то, что это орден, который вручали в советское время полководцам.
Он сейчас также вручается за боевые заслуги, также вручается офицерам, но уже, правда, более высокого ранга.
Ну и крупным чиновникам.
И крупным чиновникам в том числе, да. Но сейчас он такой стал военно-гражданский на самом деле, немножко поменялось, посмазалась его суть, хотя, тем не менее, это высокая награда, одна из самых высоких наград в сегодняшней России.
Ну, а вот если вернуться к началу войны и посмотреть... Какие, помимо вот этих полководческих орденов, война породила награды? Что из этого действительно тяготеет к русской старине, а что осталось полностью вот в поле советского общества?
Ну, смотрите, надо вспомнить о том, что 8 ноября 1943 года были учреждены две награды. Это знаменитый орден Победы, который был вручен всего 17 кавалерам. Вот недавно последний кавалер скончался, король Румынии Михай I. Это высочайшая, редчайшая награда. Она редкая как с точки зрения кавалеров и удивительных подвигов и значимости в переломе войны, так и с точки зрения медальера. То есть орден, который изготавливался из платины, с бриллиантами, с редчайшим рубиновым стеклом. Но одновременно в этот же день был учрежден трехстепенной орден славы, солдатская награда.
Но он выглядел, мягко говоря, попроще.
Конечно, сильно попроще. Ну, серебряная звезда с выбитым номером, хотя медальон композиционно повторяет также Красную площадь и Спасскую башню в центре, так же, как и на ордене Победы. Но здесь надо отметить, что солдатский орден славы – это практически калька с ордена, вернее, со знака отличия Святого Георгия. С Георгиевского креста.
С Георгиевского креста.
Это как раз продолжение имперских традиций. То есть, 43-й год, возвращаются имена полководцев, возвращаются на форму погоны и возвращаются колодки орденские. Ведь до этого времени, как правило, знаки и ордена были винтовыми, и только вот в 43-м году возвращаются пятиугольные колодки, которые стали одной из орденских традиций до революции, вот восстановлены во время войны и продолжают хождение сейчас.
Ну, а вот, допустим, орден славы трех степеней. Вы говорили, что он практически является калькой из Георгиевского креста. Не по внешнему виду, а по статусу. То есть это награда, которая дается за отличие в боевых условиях солдатам.
Да, совершенно верно. То есть это военнослужащие рядового состава, сержанты, старшины Красной Армии, а в авиации самое маленькое звание – это младший лейтенант. Но, как правило, все-таки летчики получали уже орден Красного Знамени, а вот орден Славы в народной памяти закрепился сугубо как солдатская награда, так же, как и Георгиевский крест, и хоть солдатская, но чрезвычайно почитаемая. Но вспомните плакат «Дойдем до Берлина, дошли до Берлина», там красноармеец стоит как раз с буквально там группой наград, по-моему, две или три медали, и возглавляет эту наградную колодку именно орден Славы.
Но там есть отличие еще и другое. То, о чем сейчас говорят очень много, дискутируют на эту тему, те самые цвета наградных знаков, связанных со Святым Георгием, черно-оранжевые, они же ведь попали и на Орден Славы.
Ну, это произошло, собственно, с гвардейской ленты. Кто-то сейчас спорит, георгиевская лента или гвардейская лента, говорит, что там есть отличия в цветах, но если взять оригинальные знаки Святого Георгия с лентами, сохранившимися лентами, сохраняются они не так часто, в отличие от самих серебряных знаков, то если лента новее, она имеет более такой красно-оранжевый оттенок, если она выцвела, то, естественно, более желтый. Поэтому вот для меня лично здесь глобальной разницы нет, и те, кто старается разделить это, в моем понимании, не слишком правы, потому что воинский подвиг, что во времена русско-японской войны, собственно, и гражданской войны, Первой мировой, так и, естественно, во время Великой Отечественной войны уже, он все равно остается орденским подвигом, и защита Родины, она никуда не делась.
А вот введение именно этих цветов, связанное с георгиевскими наградами, было сознательным или это просто определенное везение, вот так удачно попали.
Ну, сохранились дневники художника, и на самом деле как раз мучительно подбирались цветоленты уже, когда нужно было нести эскиз на утверждение, и вот, как сказано в этих воспоминаниях, как раз случайно попались эти цвета, вспомнилось именно дым и пламень в ленте на знаках Ордена Святого Георгия, и художник очень удачно их применил, и эти эскизы были утверждены. И надо сказать, что некоторое время даже был проект приказа о том, чтобы приравнять кавалеров солдатского ордена славы к, вернее, наоборот, к кавалерам солдатского ордена славы бывших георгиевских кавалеров. Проект не был утвержден, но, тем не менее, среди народа кавалеры также почитались.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит мелодия, которая когда-то, на исходе 30-х, была очень веселой, звучной, радовала сердца, а потом оказалась навсегда связана в умах нашего общества с тем, как оно входило в самую страшную свою войну 20 века. Итак, «Танго Рио Рита». Итак, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем философию, эстетику наград советского времени с замечательным знатоком флейристики, известным художником-графиком Михаилом Тренихиным. Мы, Михаил, начали уже говорить о наградах, которые можно было бы назвать народными, потому что народ испытывал почтение к людям, которые их носили. Ну, вот, собственно, полководцев не так уж много было, отмеченных орденом Александра Невского, хотя, конечно, видно, что эта награда тяготеет все-таки хотя бы частично ко временам старой России дореволюционной, так же, как и другие полководческие награды. Орден славы, без сомнения, народная награда. Людей, которые носили эти ордена, почитали как фронтовиков, которые прошли огонь и смерть и остались живы в очень тяжелых условиях. Но какие еще награды действительно восходят к советскому времени, в частности, к Великой Отечественной войне, и действительно получили вот такое народное признание? Неважно, как к ним относится правительство, неважно в данном случае, сколько идеологии в них вкладывается, важно то, что человека видят с этой медалью, с этим орденом, и невольно получают в свое сердце желание отдать ему поклон.
Ну, я думаю, что в первую очередь нам надо вспомнить про медаль за отвагу, самая главная солдатская награда, которая всегда давалась только тоже за личную отвагу, храбрость на поле боя. Но тут надо тоже сказать, провести определенную параллель с медалью за храбрость императорской России. Я думаю, что в значительной степени эта медаль является преемником. И говоря о том, что медаль за отвагу является действительно народной, почитаемой, популярной, как хотите, можно вспомнить о том, что она вошла и в современную наградную систему Российской Федерации практически без изменений. Было убрано слово «СССР», но даже тот древний буквально танк и самолеты, они остались изображены, то есть дизайн медали не претерпел изменений. Такая же награда есть в Белоруссии, есть в Приднестровской Молдавской Республике, так что это именно та самая почитаемая и удивительно заслуженная награда.
Ну, допустим, странный немножко орден, но многими ценимый, который хотелось бы обсудить. Орден Дружбы Народов. Введен он был уже в позднем СССР, просуществовал относительно недолго и потом превратился в орден со странным названием «Просто Дружба». Что это такое? За что его давали?
Ну, учрежден он был, если не ошибаюсь, в 1972 году. И, кстати, если мы говорим о Советском ордене Дружбы Народов, то вот мне, как искусствоведу и художнику, приятно обсуждать его внешний вид. Он действительно художественный. Один из самых, наверное, изящных в советской наградной системе. Но давался он за разные заслуги, очень часто иностранцам, тоже деятелям культуры. И, в общем, среди деятелей культуры, мне кажется, это было достаточно почитаемая награда, хотя, вы правы, он несколько сложен по статуту. А вот что касается Ордена Дружбы, тут уже какая-то, на мой взгляд,
расплывчатость.
Еще большая, да, расплывчатость, и сделан он был как бы по накатанной уже отработанного советского прошлого, но не совсем понятно, что и как. И, конечно, современный российский орден, к сожалению, уступает по художественным достоинствам.
Да, это несомненно, к сожалению. Но вот двойное дно моего вопроса относительно Ордена Дружбы Народов. Я хотел бы напомнить, что с 50-х годов по 80-е Советский Союз вел одну за другой множество войн в горячих точках в Европе, в Индокитае, на Ближнем Востоке. Люди уходили туда от своих семей, гибли отцы, братья, сыновья. И их боевая смерть, она ничем не была легче и ничем не была менее ужасной, чем смерть тех, кто погиб в Великую Отечественную. Их послало государство, они воевали, они порою складывали головы на поле боя. Но когда они совершали подвиги, чем их награждали?
Ну, одной из самых частых наград, которые можно встретить у ветеранов Афганистана, ветеранов Анголы и других точек, где наши воины выполняли свой интернациональный долг по формулировкам того времени, это орден Красной Звезды, который был учрежден еще в 30-х годах, и им продолжали награждать вплоть до распада Советского Союза.
Насколько я помню, во время Великой Отечественной множество офицеров, тех, во всяком случае, кто участвовал в боевых действиях, этим орденом награждали.
Не только офицеров, но и солдат, и, в общем, он был достаточно распространенной наградой, и, в принципе, его можно назвать тоже среди почитаемых, хотя их было вручено огромное количество, но от этого емкость и сила подвига не терялась.
А вот эта самая Дружба Народов, ее не вручали участникам, как тогда говорили, осуществление интернационального долга?
Нет, нет, в основном это только гражданская награда. Как-то я не припомню, чтобы военных отмечали таким орденом.
Ну, скажем так, иногда об этом поговаривали. Ну, а теперь давайте вернемся не к тому, что действительно заслужило у народа признание, да? Орден Славы, медаль за отвагу, орден Красной Звезды, да, в общем, медаль за боевые заслуги. Но кроме тех случаев, когда ее получали люди, вот как вы сказали, за какие-то действия в тылу, все-таки тоже была одна из почитаемых. Но были, насколько я понимаю, награды невнятные и, в общем, не особенно народом уважаемые, а порой и не очень понимаемые. Ну, я вот хочу задать вопрос Что можно отнести вот к этому ряду? И прежде всего, вот, например, орден Октябрьской революции. Вот его-то за что давали?
Ну, вы знаете, я думаю, что Октябрьскую революцию к 50-летию события, и вот уже 50 лет прошло с момента его учреждения, давали в основном партийной верхушке и людям, которых надо было как-то отметить из высокой номенклатуры. Хотя, конечно, среди награжденных были очень достойные люди, но в основном в значительной степени эта награда была такая партийная или для тех, кто уже был награжден, может быть, и трудовым красным знаменем, и героем соцтруда. Здесь надо отметить, что вообще советская наградная система могла подразумевать понижение уровня наград, то есть герой соцтруда или даже дважды герой соцтруда мог быть награжден.
Некоторые трижды.
Да, мог быть награжден на понижение, в том числе там и знаком почета или Октябрьской революции, поскольку вот последующий какой-то подвиг или деяние
был менее значительным.
Да, да, и этим философия наград советских очень отличалась от наград имперских, поскольку имперская подразумевала некую лестницу. И кавалер по восходящей награждался различными степенями орденов, ну, за редким исключением, когда император мог пожаловать, перескакивая какие-то ступени, то вот в советской наградной системе был такой некий хаос, и Октябрьская революция, конечно, это еще дополнительная награда, которая была введена в советскую систему, но надо вообще сказать, что в СССР было 20 орденов, 55 медалей, 19 почетных званий. Ну, это колоссально много.
Ну, вот, во всяком случае, мы говорим сейчас о позднем периоде существования СССР.
Да?
То есть, много орденов ввели в Великую Отечественную войну, но они были вполне понятны. Какого уровня офицерам, генералам, там, солдатам, сержантам их давали, за что было ясно. Но потом появляются вот эти странные ордена. Вот, в сущности, я переведу то, что вы говорите. Октябрьская революция – это юбилейный орден, связанные с тем, что 50 лет, извините, революции отмечают, его дают тем, у кого и так орденов много, но нужно некоторое разнообразие, что-то новенькое на грудь. Вот насколько я прав в своих рассуждениях?
Отчасти это так.
Ну, а вот не отчасти, а вот какой у него вот смысл? Орден красивый. Там «Аврора», по-моему,
да, совершенно верно.
Да, изображена так достаточно высокохудожественно. Но за что, сказать-то можно или нет?
Я говорю, его давали на самом деле за разные заслуги, и от отметки за что-нибудь до конкретных. Ну, соответственно, если человек мог быть награжден орденом Трудового Красного Знамени, то к моменту учреждения Октябрьской революции можно было дать приличному человеку уже его.
Ну да. Дадим еще один орден приличному человеку.
А почему бы и нет?
Да-да-да. Он украсится, позвенит, это понятно. Были ли еще такие не вполне понятные, какие-то почетные, но невнятные награды?
Вы знаете, я думаю, что нужно уважать любую награду, несмотря ни на что, и то о чем я сказал.
Ой, не
ордена...
знаю, не знаю.
Но, по крайней мере, все-таки государственные награды мне, как человеку державному, как-то ругать не хочется, несмотря ни на что.
Ну, так это смотря какие державные награды.
Ну,
они все очень по-разному выдавались, и то, что мы сейчас говорили в ордене Октябрьской революции, в общем, несколько подрывало его уже тогда в глазах современников.
Но это поздний СССР, безусловно, то есть там где-то с 75-го года и до распада здесь были некоторые сложные коллизии.
Ну, я так понимаю, что медали ПАД в то время, он был настолько огромен, что государство уже давало и за какие-то, ну, не за заслуги, а за определенные мелочи.
Нет, ну, как вам сказать, массовые медали, как правило, это ветеран труда. Ну, вот, например, моя бабушка проработала 40 лет в комбинате графиков и получила эту награду. Да, таких наград было много, но я знаю, что моя бабушка заслужила эту медаль. Это единственная награда, которая, государственная награда, которая у нее есть. Поэтому тут сложно сказать, насколько, так сказать, это все. А если мы говорим о Великой Отечественной медали за оборону, взятие, освобождение городов – это, безусловно, высокие награды.
Здесь нет никаких сомнений. А вот, скажем, орден Отечественной войны?
С орденом Отечественной войны достаточно сложно, потому что кавалеры, получившие его именно в Великую Отечественную войну или сразу после, это, безусловно, высокие награды. А вот если вспомнить Черненковский орден 85-го года, который сделали к 40-летию, то это практически юбилейный значок и массово врученный, не знаю, нескольким миллионам кавалеров.
Что его обесценил.
Обесценил, безусловно, потому что можно было дать просто юбилейный знак.
Но трудно его уважать.
Да, орден. Да, но они даже внешне отличаются. Цельно штампованный, немножко невнятный штамп, либо сделанный отдельно накладной золотой серп и молот, то есть даже ювелирная работа показывает отношение
государства,
да,
к этому наградному знаку.
Совершенно верно.
Ну, а я вот в оставшееся время нашей передачи вспомню награду, которая никогда не носила для государства какого-то особенно высокого статуса. Но для меня, как историка, она представляется очень важной. В 1947 году страна отмечала юбилей Москвы. И этот юбилей, 800-летие, он был отмечен созданием награды, на которой, медали, на которой изображен Юрий Долгорукий в таком богатырском виде. Это очень красивая медаль, очень эстетичная. Она юбилейная, да, но, понимаете, ведь это довольно редкий случай, когда советское государство, подчеркиваю, советское, вспомнило о русской древности и сказала: да, мы признаем, что это стоит уважать. И сделала такую красивую медаль. Что же, мне хотелось бы завершить эту передачу, сказав, что, пожалуй, чем реже рвутся традиции, и чем больше в обществе накапливается нитей, связывающих его со стариной, с деяниями предков, с исторической памятью, тем лучше. Это касается в том числе наград, орденов, медалей, почетных знаков. Ну, а теперь мне осталось только сказать вам спасибо за внимание, дорогие радиослушатели, и поблагодарить от вашего имени Михаила Тренихина. Большое спасибо. До свидания.
Спасибо, что пригласили. Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».